Я, братья и сестры, напомню слова великого апостола Павла, как он исповедует свою веру. Послание Галатам, 2 глава. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Чтобы лучше понять эти слова, братья и сестры, я хотел бы немножко о вере поговорить, о живой вере, спасающей. Напомню, как это было в жизни Иисуса Христа, 7 глава Луки. «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди». И идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Я, братья и сестры, хочу начать с того, что мы с вами регулярно приходим на собрание. Это очень хорошо. И когда у нас спрашивают: а что вы делаете на собрании? Люди говорят: мы ходим для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы спастись. С одной стороны, правильно. С одной стороны, правильно, друзья. Но это касается, или вернее, это только одна сторона. Спастись или начать путь спасения, это похоже, как рождается младенец. Впереди жизнь, перед нами крошечка, так сказать, перед нами человечек, беспомощный, слабенький. Но если немножко вот так вникнуть чуть-чуть в суть дела, в него заложено здоровье, в него заложена судьба. Если он будет верующий, в него и спасение заложено. Только нужно время, чтобы все это как-то проявилось. А вот на сейчас мы видим маленькую, так сказать, маленького человечка, беспомощного, который нуждается в маме, нуждается в заботе, нуждается в уходе. И если немножко так пофантазировать, мы можем представить, как он уже вырос, этот человек, он личностью стал. И если мы когда-нибудь ему взрослому покажем его фотографию младенческую, он будет очень умиляться: «Надо ж, какой я был». Друзья мои, вот примерно так же и вопрос спасения. Человек родился свыше, и ему уже не надо теперь говорить, что я спасаюсь. Он спасение получил во Христе, как подарок великий. Но дело в том, что у Господа есть еще одна цель, которую мы почти не улавливаем, или мы, может быть, о ней мало думаем, мало говорим. Цель в том, чтобы уподобиться Иисусу Христу. Цель в том, чтобы духовно развиваться. Цель в том, чтобы эта вера росла. Для нее нужно питание, для нее нужны особые условия. А потом через Священное Писание мы будем видеть образ Иисуса Христа, потому что Его Слово, как неземное семя, оно явилось причиной нашего рождения духовного. А потом нужно духовное развитие. И вот здесь на земле Бог усмотрел прекрасную школу для нас с вами, чтобы не просто родиться, но и чтобы духовно развиваться. Как это осуществляется в нашей жизни? Вот опять так же мы приходим на собрание. Мы открываем святую книгу, мы читаем, мы встречаемся с жизнью Иисуса Христа, Мы встречаемся с людьми, с которыми он имел какие-то отношения, встречался с ними, разговаривал. И вот через это растет наша вера. Растет наша вера. Я хочу сказать, что для меня лично это самая любимая тема. Я и слушать люблю о вере, и проповедовать люблю о вере, и размышлять люблю о вере. То есть через эти размышления, через веру, мы как бы имеем живое общение с самим Иисусом Христом. В данном случае что мы с вами увидели? Ко Христу подошли люди, и они убедительно просили Его. Просили о язычнике. Мы сегодня слышали, что язычники – это все люди, кроме евреев. У Бога такая вот существует раскладка в мире. Кроме евреев называются язычники. Люди по природе своей были проданы греху. И они подошли убедительно, подошли старейшины, подошли представители народа еврейского, просили за язычника. Они нашли много, как бы сказать, таких моментов, на которые Христос обязательно должен внимание обратить. Я вам их перечислю. Он любит народ наш. Друзья мои, такое нечасто встретишь. Сегодня все кандидаты вот висят на столбах там, ну, на рекламе я имею в виду, и они все-все пытаются сказать, что не народ любят. И люди этому делают вид, что верят, ну, а кто-то и не верит, но, по крайней мере, вот такая существует постановка вопроса. А вот об этом сами евреи сказали, он любит наш народ. Он любит наш народ. Такое нечасто можно было увидеть. И я, братья и сестры, чему всегда удивляюсь, то, что он, этот сотник, он там был не в гостях в этом народе. Он исполнял властные функции. И это дело непростое. Тем более с таким сложным народом, как евреи. Там постоянно надо было усмирять всякого рода бунты, всякого рода противления. Там надо постоянно было власть какую-то осуществлять, там надо было силу применять. Понимаете, там постоянно сталкивалась вот с их религией, с их понятием о чистоте. И вот очень-очень непросто было. И я удивляюсь, этот сотник жил среди народа, он жил, и он вот так поступал, что его народ полюбил. Это особое положение. Я еще, друзья, больше того хочу сказать. Этот сотник видел и лицемерие этого народа. Да, он невольно соприкасался с живым Богом, через богослужение в храме, вот через все их обряды, там все везде подчеркивалось поклонение единому Богу, живому Богу. Но и он же видел, сколько там было лицемерия. Все законы, которые были даны Богом через Моисея, вот эти же самые евреи находили их возможность обходить. Понимаете, они все-все положения, как бы сказать, всех законов, они умели каким-то образом их вот так извернуть, что они и не похожи были на эти законы. И тем не менее, я понимаю, он настолько любил Господа, вот это то, что от Бога дается человеку. Это вот особое явление, друзья, когда и где-то не всему научен, и не все понимает, а вот в сердце была тяга к этому Богу, было влечение к этому Богу. И он любил этот народ. В чем это выразилось? Ну, он построил им синагогу. Это тоже немало. Сотник, в общем-то, и не обязан был это делать. Он не строитель, не прораб, не мэр. Он только сотник. Но, видно, находил он желание такое. Имел в распоряжении определенные средства и силу рабочую. Построил синагогу. Народ это оценил. Они были очень довольны этим. И вот, братья и сестры, чтобы рассмотреть, вот в чем сущность, почему Христос удивился, почему Он был удивлен. До этого мы читаем, что Он удивился их неверию от своего народа, к которому Он призван. А ведь народ израильский, друзья, очень много имел. Очень много имел. Он имел отцов, которых сам Бог избрал. Это Авраам, это Иаков, это Исаак. Их Бог избрал этих, они считались патриархами народа, отцами. И апостол говорит, от них отцы. Этот народ имел закон, прекрасный святой закон. То, что люди добиваются, каким-то образом пытаются вот, осуществить, а вот Богом сразу был дан закон. Для этого Моисей был на горе, на Синае. И он принес оттуда чудесный закон. Им даны были пророчества, от них пророки. Этих пророков тоже Бог регулярно посылал, чтобы напоминать им о законе, возвращать их к закону. И, как мы читаем от них, и сам Иисус Христос, рожденный от, в этом народе, который являлся Бог над всеми. Братья и сестры, это очень много. Это очень много. И вот когда сам Христос пришел вот в эту среду, во плоти, в нашей природе, он страшно дивился, он очень сильно дивился. Почему столько было дано, и, в общем-то, они ожидали Мессию? Но почему такая встреча? Почему вместо радости младенцы убитые? Почему вместо радости город весь Иерусалим в такой тревоге? Царь не знает, Ирод, что делать вот с этой смутой? Братья и сестры, Иисус Христос дивился, дивился их неверию. Я хочу попутно сказать, он бы многому и у нас дивился, потому что нам с вами тоже многое дано. Но это как бы попутно. В данном случае он увидел веру сотника, и она тоже его удивила. Человек, который, казалось бы, не имел прямых таких корней, исторических или родственных, он на самом деле поверил Иисусу Христу. Я хочу сказать немножко об этой вере, что, братья и сестры, то, что эта вера, живая вера, она истинно открывает сущность Бога. Первое, что она делает, открывает греховность. И я очень радуюсь тому, что сотник, имея такой запас добрых дел, существенных дел, он на них не опирался. Он не просил старейшин, чтобы они там напомнили учителю или мессии, вот тому, кому он посылает, чтобы они как-то напомнили ему о том, что он столько дел сделал. Он, наоборот, об этих делах забыл. Он себя видел грешником. Он себя видел недостойным того, чтобы Христос вошел в его дом. Братья и сестры, как вы думаете, много это или мало? Я скажу, для сердца человеческого это очень много. Вот иметь такое сознание внутренней никчемности, я прах и пепел, и не просто это словами говорить, а иметь это внутреннее сознание, это очень много. Это очень много. И это не тот человек, который, знаете, вот, как бы сказать, ничего не значащий, небольшой, никчемный, и вот на самом деле он такой, нет. Он вполне бы мог прийти с властью, он вполне бы мог рассчитывать вот на эти на свои дела, но живая вера, искренняя вера, отношение к Богу, она открывала ему, что он на самом деле прах и пепел, на самом деле ничто. И он даже не сам пошел ко Христу, он людей послал. Не потому, что ему лень была пойти. Я не почел достойным. Он посчитал, что это даже лучше будет. Пусть вот они пойдут, старейшины. И они сами вот имели в сердце, что сказать Иисусу Христу. Братья и сестры, истинная вера, живая вера, она прежде всего всегда нас к покаянию приведет. Она обязательно откроет нам нашу сущность. По-другому не будет. Всякая гордость перед Богом отрицается. Ни один человек, который мог бы каким-то образом о себе что-то сказать, ни один человек не будет принят Богом. Только тот, который скажет, как блудный сын, я просто даже не достоин называться сыном. И я радуюсь этому сыну, который однажды в себя пришел. И вот в чем это выражалось, друзья? В том, что он отрекся от себя. Он отрекся от всех своих преимуществ. Он вспомнил о том, что отец богатый. И я иной раз так понимаю, что он мог и забыть эти слова. Он ведь увидел совсем другую ситуацию. Отец навстречу бежит. И тем не менее он произнес эти слова, которые нужны были отцу. Нужны были, чтобы восстановить это равновесие. Отец на самом деле богатый. И не в том проблема, что он все богатство промотал. В том, что он от отца ушел. Вот в чем самая большая проблема. Поэтому, друзья, когда он в себя пришел, он нам по духу больше нравится, чем тогда, когда он с отцом жил, и вполне возможно, уже тогда у него в сердце было разобщение с отцом. Он оставался в семье, но там только повод нужен был, чтобы он взял свое богатство и ушел. А в данном случае он в себя приходил и находился в это время у свиных корыт. Я хочу, братья и сестры, опять вернуть вас к этой мысли, что истинная живая вера, она всегда открывает святость Бога, открывает его непричастность ко злу, ко греху, и она всегда открывает мое истинное состояние. И истинная живая вера всегда побуждает меня видеть себя недостойным. Это самое правильное. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы ни один человек ничего на свой счет не приписал, идя к Богу. Только так: Господи, я недостоин. Но есть Тот, Который делает достойным. Есть Тот, Который вменяет это достоинство. Я хочу на что еще обратить внимание. Его вера выразилась и в практичном отношении. Он послал людей даже сказать: не надо ходить в мой дом, братья и сестры. Это тоже глубина определенная. Он представил себе очень реально, что он подвластный человек, и сам кого-то слушается, но и есть те, кто его слушается. И ему нетрудно дать приказание, и эти люди сразу сделают все, что он сказал. И он вот вообразил, очень реально вообразил, что и Богу нет ничего невозможного. Это же не просто человек, это Бог, пришедший во плоти. Это тот Мессия, которого народ ждет. И он, безусловно, осуществит эту власть. Братья и сестры, тут и теория, и практика. Мы раздумываем, что лучше. Я видел людей, которые не научены, но которые имеют живую веру. И видел людей, которые многому научены, и которые не имеют живой веры, не имеют упования на Бога. Вы заметьте, вот у сотника и теория правильная была, его правильное отношение к Богу, и практика была очень правильная. И он предложил Христу вот эту власть осуществить, не оскверняться тем, что он к язычнику пойдет, в дом его войдет, а он просто слово скажет, и слуга будет здоров. Так оно и случилось, друзья. Я плюс к этому хочу напомнить слова, которые прочитал в начале. Апостол Павел пишет, то, что я живу во плоти, я живу верою. Мы сегодня вначале слышали об этой детской вере. И даже взрослые бывают посрамлены такой живой верой, что если Бог есть, или вернее, если там ничего нет, то кому там грозить? А уж если там Бог есть, то я тем более не буду грозить. И сегодня, как один служитель выразился в одной проповеди, сегодня весь мир Бога ненавистный. Вроде идут все, в храмы текут, но если посмотреть памятники, вот сплошные стволы в небо направлены, штыки в небо направлены, они все в небо направлены, друзья. Вроде говорят о прошлой войне, но почему-то они все в небо направлены. Они все говорят о том, что мы не согласны с тем, как Бог ведет жизнь человека, как он устраивает эту жизнь. И вот человек свою противность по-разному выражает. А мы с вами люди верующие, друзья. Мы пришли для того, чтобы учиться вере. Это очень ценно, это очень правильно. Апостол Павел пишет: а что ныне живу во плоти? Понимаете, он подчеркивает. Дело в том, что проповеднику надо не только говорить о теоретической вере, как она есть в Писании, ему надо обязательно сказать и о своей собственной вере. И вот апостол говорит: а что я ныне живу во плоти? Обратите внимание, я живу верою. И это не теория, это практика. И если посмотреть, друзья, то у человека много таких моментов, когда ему надо жить верою. Да в сущности всегда надо жить. Если посмотреть, как растет человек, вот он до сознательного возраста вырос, юноша или девушка, очень важен вопрос судьбы. И вот много мыслей, а как оно будет? А как оно будет? Одиночество никому не нравится. А вдруг за нелюбимого замуж выйду? А как там сложатся отношения? Как один выразился молодой муж, примерно так, с такими словами: я прихожу домой, а там все ты. Вот подумайте, что он этим выразил. Когда бы он не пришел домой, она все та же. И она ему так надоела, что он не знает, куда от нее деться. Смущение, друзья. А вот, вот вроде бы и ничего, вроде живут нормально. А как дети будут? А ведь бывает и нету детей. Это сильное переживание. А бывает много детей. Это тоже сильное переживание. Это большая нагрузка. Это очень тяжело. И хорошо, если не здоровы, а вдруг больные дети. А вдруг какое-то вот отклонение, какая-то патология, уродство или еще что-то? Друзья, разве такого не бывает? Бывает. И я скажу, что и сам я когда-то об этом мыслил, и я знаю, об этом молодежь мыслит. Те, кто немножко посерьезнее относится к жизни, они всегда об этом думают. Как оно будет? А вот дети подросли, вроде все хорошо, а у них тоже свои отношения, там тоже судьбы будут. И опять переживания пошли. А вот хорошо бы, чтобы они верующие были. Мы же их рождали не для ада, не для пищи огня. Мы же их рождаем для вечности, а вдруг они неверующие будут? Я к тому, друзья, что вот мысли текут, 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 текут. Понимаете, вот оно немножко выражает нашу жизнь. Добавлять можно очень много. Много-много всяких смущений. И вот как здесь быть? Ну, один вариант. Это всегда, как правило, тяжелый, трудный. То есть вот трудности сразу начинают всплывать. Другой вариант. А вот Бог бы взял да ответил. Вот бы показал, что моя судьба вся хорошая, дети, у них все хорошо будет. Друзья мои, первый вариант тяжелый, второй не легче. Если бы Бог нам открыл нашу будущность, это повлекло бы к тому, чтобы я расслабился. Не надо мне каких-то внутренних духовных упражнений, пусть оно все так и будет. И лукаво меня обязательно поймает на этом расслаблении. Так вот, ответом на все это, братья и сестры, ответом на все это является ответ апостола Павла. А то, что я ныне живу во плоти, я живу верою. И вы заметьте, друзья, эта вера не просто какая-то головная, объем знаний. Вот я знаю о Христе, я знаю о Его смысле. Друзья мои, верую в Иисуса Христа, Сына Божьего, который возлюбил меня и который умер за меня. Ценность в том, друзья, что эта вера отождествляет меня с Иисусом Христом. Христос пришел на землю не просто как турист, посмотреть, как живут люди на земле, ведь Он же житель неба. Там ничего этого нет, а вот посмотрю-ка я, как внизу люди живут. Нет, друзья мои, Он пришел не просто как праздный наблюдатель. Он вошел в нашу жизнь. И Он стал агнцем, который заклан за мои грехи. Вы заметьте, какой тяжелый путь Он избрал. Стать агнцем, не просто рассказать об Отце, принести Нагорную проповедь, прекрасные заповеди блаженства, а стать тем, на которого весь грех ляжет, всех людей. И Он это примет на Себя. Он это понесет через Гефсиманию, вот это отречение, поношение, предательство. Он это понесет на Голгофу, в теле Своем на крест все это вознесет. Братья и сестры, вот эта живая вера, она открывает мне этого Мессию, прекрасного Агнца. И тогда, когда я в жизни буду встречать такие трудности, у меня всегда есть возможность посмотреть на Иисуса Христа, посмотреть на Его отношение к этому, посмотреть на Его путь. У меня есть возможность не только посмотреть, а и помолиться. У меня есть возможность прощения попросить. У меня есть возможность получить это прощение, друзья. И у меня есть возможность верою отвечать на все жизненные трудности. Вот именно об этой вере я хочу еще раз подчеркнуть, что это самое прекрасное, что мы с вами имеем. Самое прекрасное, что Бог нам дал. Сына Своего, в Которого надо поверить. Сына Своего. Мы сегодня слышали, почтите Сына. Почтите Сына. А разве можно это сделать без веры? Разве можно? Сегодня, да, много почитателей. Вот, и они думают, что Сына чтят, хотя там больше не Сына, а больше Мать Его чтут или угодников чтут. Друзья мои, но Сына почтите, почтите Сына. Он явился причиной нашего спасения, виновник спасения вечного. Мы сегодня слышали, старец говорил, Иван Васильевич, чтобы не оказался кто опоздавшим. Это тоже очень яркое такое сравнение. И, наверное, мы в жизни бывали когда-то опоздавшими. Это неприятно. Люди говорят, я весь на нервах, то есть весь в переживаниях. Он представляет себе, как это неприятно быть опоздавшим. Но я хочу сказать, что даже если человек на поезд опаздывает, и он увидел огоньки уходящего собственного вагона, это еще не все потеряно. Наберись терпения, пойди к дежурным по вокзалу, объясни, как что случилось, тебе дадут билет на следующий поезд. Даже, может быть, ты доплатишь, ну и это не самое страшное. Друзья мои, эти опоздания, они как-то, каким-то образом разрешаются. Я видел такие ситуации, когда люди или родители, например, старенькие, не успевали как-то там наследие свое поделить. И вот дети остались, и вот скандалы, ссоры. И вот они винят своих родителей, почему они все это не сделали, они опоздали. Они просто вот не думали, что они так быстро умрут. Друзья мои, ну и здесь какой-то выход есть. По судам походят, постепенно оно как-то все это уляжется. А вот представьте себе, о чем апостол Павел пишет. Чтобы не оказался кто опоздавшим. Я думаю, что если из нас кто-то окажется опоздавшим, это будет самое обидное положение. Те вот чукчи, может быть, тунгусы, хотя и они там где-то имеют внутреннее познание о Боге. А вот мы с вами все знаем. Евангелие для нас открыто. Мы его хорошо понимаем, мы его каждый день читаем. Мы постоянно на собрании бываем, а апостол настораживает, чтобы не оказался кто опоздавшим. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья и сестры, сегодня особое благоприятное время. Хотя и написано, когда придет и постучит. Это сказано о женихе, или вернее о господине, который возвращается. Придет и постучит. Как ценно услышать этот стук, друзья. И сегодня, кто наблюдает за вот, состоянием в мире, в экономике, в социологии, в политике, тот всегда видит, это очень яркий стук, очень явный стук, скоро Христос придет. И очень важно, друзья, зная о Боге, зная эту истину, имея веру, через веру приобщаясь к Богу, самое страшное – оказаться опоздавшим. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры. Может быть, в нашем собрании есть те, которым надо родиться свыше, начать этот путь веры. Может быть, есть те, которые ослабели в вере, тоже нужно укрепляться. Это все возможно в Иисусе Христе. Мы встанем на колени, помолимся. Аминь.
Yeah.